«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. В студии радио «Спутник», исполнительный директор медиагруппы России, сегодня член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Мы обязательно вернемся к теме обезлюживания Украины, но начать эти полчаса, конечно, надо к той ситуации, за которой наблюдают сотни тысяч человек на одном из сайтов, ну и в целом за новостной повесткой, наверное, миллионы или десятка, а может быть, сотни миллионов следят. Дело в том, что самолет, на котором находится спикер Нижней палаты парламента США, Нэнси Пелоси, предположительно находится, не просто начал снижение, подлетая к столице Тайваня, Тайбэю, а уже заходит на посадку. Причем подняты в воздух китайские истребители. Видели провоз, значит, ядерных ракет большой дальности, которые летят на 15 тысяч километров. В провинции Фуцзянь завыли сирены. В общем, какая-то ситуация, конечно, с одной стороны парадоксальная, с другой тревожная, с третьей даже это несколько абсурдно все выглядит, да, потому что ну зачем, когда вот таким образом... Кирилл Валерьевич, ну, я не знаю, как к этому относиться. Ожидание Третьей мировой войны или как бы стороны все-таки разойдутся?
Нет, конечно, это вряд ли Третья мировая война, хотя китайцы считают, что это такой, так сказать, казус белли, повод для войны. Ну или, по крайней мере, для резкого осложнения эскалации в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Потому что официально Соединенные Штаты Америки придерживаются доктрины, значит,
не признают Тайвань отдельным государством. Да.
Одна страна, один народ.
Да.
То есть, что Тайвань – это часть Китая, как и задекларировано китайцами.
Кстати, я прошу прощения, накануне об этом еще раз заявил, если не ошибаюсь, Блинкен, что да, Тайвань – это Китай.
Да. И в этой ситуации, конечно, так сказать, прилет главы Нижней палаты представителей американского конгресса, ну, можно было сравнить, предположим, ну, если бы, не знаю, Эрдоган, минуя Москву, полетел бы там в Казань, в столицу Татарстана, с официальным визитом. То есть это вызвало бы...
Ну, при том, что Москва не разрешила, да? То есть не просто она нейтралитет придерживалась.
Как минимум скептически к этому отнеслась, но дав понять на дипломатическом языке, что точно это нежелательная история. А вот все равно летит. Значит, вот эту ситуацию трудно себе представить, вот так, как я ее описал на наших реалиях. А Пелоси, ну, взяла на себя смелость, хотя, как бы, Байден сказал, что он ей не советовал лететь. И это, конечно, ну, наверное, давно не вызывало такого интереса. Я думаю, что, так сказать, с таким вниманием следили, пожалуй, последний раз за полетом Гагарина. Вот как сейчас следят за полетом самолета Пелоси. Гагарин совершал благородное дело. Он был первым человеком в космосе, первым землянином. А Пелоси – это первый американский политик, который хочет вот так вот резко внести, так сказать, долю эскалации или какую-то атмосферу эскалации в отношении двух ядерных держав.
Абсолютно верно. Первой и второй армии, да, ну или третьей, первой и третьей, не столь важно. Вы знаете, вот мне кажется, не загоняется ли ситуация в некий тупик, вот с какой точки зрения. Ведь каждая из сторон, если она что-то заявила, ну, они же позиционируют себя не безосновательно супердержавами, сверхдержавами. И вот одна сторона говорит, что мы вправе лететь на Тайвань, у нас там и бизнес-контакты, все что угодно, политические связи. А вторая сторона говорит, нет, не прилетайте, начинает учение, и как бы тот, кто отступает, очень сильно теряют в своем авторитете. Вот это бадание-то, оно действительно какой-то носит, ну, такой, что ли, виртуальный характер? Или вот...
Это, конечно, на самом деле... На самом деле, это, конечно, такой политический тупик, потому что если Пелоси садится, то это значит, что Китай потерял лицо. А для китайцев с их тысячелетней историей, с многотысячелетней историей, это, конечно, одно из самых тяжелых... и неприятных событий, которые только может произойти с китайцем. С другой стороны, если Пелоси не садится, или ее нет в этом самолете, значит, тогда из-за чего весь сыр-бор раз. Во-вторых, китайцы просто могут поставить это себе в заслугу. Видите, мы привели войска в боевую готовность, мы выразили неудовольствие, и все, и американцы не полетели.
Да, забавно, да. Сядет самолет Пелоси, а ее там не будет.
Вполне допускаю.
Уже такой сюрреализм.
Да, да. Ну, то есть, исход, конечно, будет в любом случае для одной из сторон будет драматическим, потому что Пелоси, видимо, перед выборами осенними в Нижнюю палату пытается продемонстрировать, что Америка, значит, она готова бросить вызов Китаю, пусть даже в такой, ну, что тут греха таить, идиотской форме. Да? Mm-hmm. По-хорошему. Значит, потому что какой-то жест малопонятный, но точно раздражающий. Так сказать, раздражающий серьезно. Самое главное, что непонятно, что от этого Пелоси получит в прагматичном остатке, да, в сухом. Ну, вот она зафиксировала свой прилет. Что у них там? Увеличится количество микрочипов, которым Тайвань будет поставлять, или что-то еще. Непонятно, да? Но то, что это осложнит и так непростые отношения между Китаем и США, это стопроцентно. В общем-то, одна из сторон точно потеряет. И я думаю, что, скорее всего, это будет не Китай, потому что надо посмотреть на реакцию. Если Пелоси действительно выйдет и начнет спускаться по трапу, то важно понять, как отреагирует на эту всю историю китайцы.
Кстати, мы сразу сообщим об этом, мы же следим в режиме онлайн.
Я вообще подозреваю, что, может быть, ей придется оттуда как-то, так сказать, там, выбираться каким-нибудь кораблем, потому что...
Там авианосцы, кстати говоря, американские недалеко. Так что да, вот один из авианосцев.
Может быть, может, обратно придется ехать морским путем, а не самолетом. Да, да. Потому что, а мало ли, какие действия предпримут эти Су-35 вооруженных сил Китая, которые там сейчас будут баражировать в районе Тайваня. В общем-то, эта история... Конечно, по напряжению, наверное, очень близко к Карибскому кризису 60-х годов.
Да, вот еще хотелось бы коротко в связи с этим, конечно, вопрос возможности операции Китая на Тайване обсудить, может быть, пару слов, потому что японские военные недавно заявляли, да, что они видят приготовление к этой самой десантной операции. Они даже указывали, какого характера будут действия военные Китая, и многие другие. Там, разведки разные мировые говорят, что вот велика вероятность... Хотя Китай на этот счет высказывается осторожно, как всегда. Но вот здесь, как вы считаете, готов ли Китай к этому? Потому что американцы действительно... Понятно, что 40% чипов производится на Тайване, 50% в Китае. Если Китай окончательно, де-факто забирает Тайвань, это 90% чипов, и Америка попадает в чудовищную зависимость от Китая. Она, конечно, не хочет этого допускать.
Понятное дело, что я не видел карт Генштаба Народной армии Китая, но мне очень понравился ролик, который Восточная зона командования китайской армии опубликовала к 95-й годовщине вооруженных сил Китая. Лозунг на этом ролике гласит, плывут корабли, взлетают самолеты, все красиво, китайцы умеют снимать. Лозунг гласит: быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам и хоронить всех вторгающихся врагов. Mm-hmm. Вот так, мягко говоря, недвузначным образом сформулирована готовность китайской армии к действиям. И честно скажу, что для меня это полная неожиданность, потому что китайские лозунги были всегда такими, более обтекаемыми. А это мне больше напоминает какие-то северокорейские уже лозунги.
Будем обсуждать, а скорее даже информировать о каждом метре передвижения Нэнси Пелоси на территории Тайваня, если она там. Этого еще никто не знает, не видели ее на земле. Но вернемся все-таки к Украине и вот к тому, что люди массово уезжают. Последние 5,5, почти 5,5 месяцев покинуло более 10 миллионов граждан Украины. Это страну, Польшу мы обсудили, да, Германия тоже, понятно, какой позиции придерживается. Вообще она для мигрантов перестают быть привлекательными, в том числе и с Украины, в силу известных причин, которые мы тоже обговорили чуть раньше. Но вот что касается России, да, почти 2 миллиона человек. И вот хотелось бы еще отдельно, может быть, о Венгрии. Более миллиона. Мы знаем, что много венгров живет в западных областях Украины. Там Закарпатье.
Конкретно Закарпатье.
Так вот, Россия каким образом с этими 2 миллионами граждан Украины будет распоряжаться? Может быть, не совсем хорошее слово распоряжаться. Обычно имуществом распоряжаются. Каким образом будет их адаптировать к мирной жизни, какова судьба у них, и потом к Венгрии, да, потому что это тоже там все непросто, Украина с Венгрией.
Да, значит, у России есть система размещения этих людей. Это пункты временного размещения, куда они попадают, пересекая границу централизованно, где эти люди получают статус либо временного перемещенного лица, либо беженца. И дальше уже возникает вопрос, а каковы жизненные планы этих людей? Дело в том, что большое число украинских беженцев, естественно, хочет вернуться назад к себе домой. Люди готовы возвращаться и в те места, где не так давно закончились боевые действия, в Мариуполь, в Лисичанск, в Северодонецк. Другой вопрос, что, может быть, еще какое-то время это будет не так безопасно, и, может быть, так сказать, не так все там будет благоустроено, но они хотят вернуться. Я знаю просто этих людей, да, живущих на Донбассе. Простой пример. Я когда-то разговаривал в 2019 году с мэром Горловки, и он мне говорил, что в 2014 году из 230 тысяч населения Горловки, которая находится под постоянным обстрелом, потому что она ближе всего, как и среди крупных городов, к Авдеевке, где находится мощный укрепрайон, откуда регулярно прилетает, что называется, и в Донецк, и в Горловку. Так вот, в эту постоянно обстреливаемую Горловку в 2014 году из нее уехала примерно половина жителей. Mm-hmm. То есть по расходу там, воды, по, значит, снабжению хлебом, значит, прикинули, что где-то порядка 120 тысяч осталось в Горловке. Но уже в конце 2018 года, в начале 2019, в Горловке, по подсчетам мэра, было примерно 210 тысяч человек. То есть уже с 2014 по 2018 больше, почти сколько уехало, столько и вернулось. То есть эти люди с очень сильным донецким характером, они хотят вернуться. Хотя, наверное, кто-то и есть и те, кто готов остаться здесь, в России. И сейчас уже, насколько мне известно, принимают их, этих беженцев, на всей территории Российской Федерации. Я знаю, что этим людям предлагают перебраться, например, на Дальний Восток, где чувствуется острая нехватка рабочих рук, высококвалифицированных профессионалов, а Донбасс – это индустриальный район, там люди с высоким уровнем технической грамотности. Понятно, что везде разные условия на территории России, но, тем не менее, дано поручение губернаторам взять под личный контроль судьбу переселенцев, которые оказываются у них в регионе. И это... Для кого-то это достаточно соблазнительная вещь, особенно если приходится начинать жизнь, что называется, с нуля. Если нет дома, в который попал снаряд, если пока точно некуда возвращаться, то, может быть, шанс изменить свою жизнь есть в том, чтобы устроиться в России. А, повторюсь, страна большая, рабочие руки нужны. Ну и просто люди, которые будут осваивать территории.
Пару слов о Венгрии, потом на перерыв уйдем. Что вот с Венгрией, да, потому что раздавали, когда, помните, паспорта венгры.
Венгрия – это страна, которая очень серьезно, не только на уровне раздачи паспортов, заботилась о венгерской диаспоре на Украине. Значит, я знаю, что во многих районах Закарпатской области в районе Береговском, то есть это приграничный район с Венгрией, венгры за свой счет строили дороги, школы, поддерживали семьи этнических венгров. И повторюсь, что раздача паспортов это был, так сказать, как бы вот такой административный жест, а в реальности делалось очень много для этих людей. И понятно, что венгры готовы с удовольствием принимать беженцев венгерских, в первую очередь, то есть венгров, проживавших на территории Украины, то есть венгров с украинскими паспортами. Каковы планы Венгрии в дальнейшем? Сказать сейчас сложно. Как, собственно говоря, не очень понятно, а какие виды у Польши на вот те самые бывшие кресы всходни. Как, собственно говоря, и у румынов, например, в отношении Буковины. Это нынешняя Черновицкая область, часть Одесской области. В общем-то, Украина как лоскутное такое одеяло, сшито из разных частей. Значит, когда-то Австро-Венгерская империя, потом различных восточноевропейских государств, где осели люди, где была собственность. Ну, например, во Львов очень часто поляки практиковали тур выходного дня для того, чтобы поехать посмотреть, во-первых, поухаживать за могилами своих предков на Лычаковском кладбище. А я напомню, что до войны, до Второй мировой, примерно 70% населения Львова составляли поляки. На втором месте порядка 20-25% евреи. И только там, значит, 10-15% это украинцы. То есть Львов до войны был польским городом. Туда поляки ездят посмотреть на имущество, которое им когда-то принадлежало, там, на лавке, значит, прадедов, поухаживать за могилами. И ностальгия, конечно, существует.
А, небольшой перерыв сделаем, но прежде я скажу, что предположительно, вроде бы, самолет с Нэнси Пелоси все-таки сел на Тайване.
Теперь будем ждать, пойдет она по трапу или нет.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
В студии Кирилл Вышинский. Напоминаю, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Теперь мы будем говорить о переименованиях на Украине. Топонимы, в общем, будут иначе, видимо, выглядеть. У нас опрос идет в телеграм-канале и во ВКонтакте. Звучит следующим образом вопрос к опросу, да, как-то коряво получается, ну уж извините. В Киеве хотят переименовать улицы, названные в честь Пушкина и Гагарина. Что нам делать? Так, одну секундочку, я просто тут смотрю в разных источниках. Что касается телеграм-канала, там примерно такие же результаты. Переименовать станцию метро Киевскую в Донецкую 9% выступает за эту версию. Не будем ничего менять 37%. И пусть украинцы делают, что хотят, 54%. Во ВКонтакте несколько другая ситуация. Переименовать станцию метро Киевскую в Донецкую 25%. Не будем ничего менять, 37,5%. Пусть украинцы делают, что хотят, 37,5%. Вот, то но все пользов... равно в меньшинстве сторонники,
да,
переименования.
Но, тем не менее, пользователи во ВКонтакте, они более, да, радикальные.
Да, совершенно верно. Ну что, к топонимам надо же. Да,
да, давайте Пушкин, поговорим Гагарин. Об этом. Это только внешне кажется, что вот такая волна переименований, значит, спровоцировано событиями последнего времени. На самом деле, я хочу напомнить нашим слушателям, как-то ты уже об этом говорил, что первые переименования связаны не только с лидерами коммунистического движения, с...
Ну, Ленин, прежде всего, да?
Да, с Лениным, значит, какими-то, так сказать, там, партийными руководителями Украины и Советского Союза, а в том числе и с... русскими писателями. Первая волна таких переименований началась на Западной Украине, в частности, во Львове, еще в середине 90-х годов. Просто на моих глазах переименовывали улицу Пушкинскую, вернее, улицу Пушкина, сейчас уже даже не вспомню в кого, точно помню, что улицу Лермонтова переименовали в улицу Джохара Дудаева, причем это было, произошло еще при жизни Джохара Дудаева.
И... Ну, демонстративная такая история.
Да, да, абсолютно демонстративная история. Значит, и улицу Тургеневскую переименовали в улицу одного из, так сказать, там, генералов УПА, организации, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. То есть это не история сегодняшнего дня. Это было на Западной Украине как такой акт антироссийский. Было это принято еще в 90-е годы. Просто это пошло, 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 и вот пошло сейчас, это, так сказать, уже по всей территории. Киев переименовывают. Я знаю, что в Днепропетровске заявил мэр о готовности переименовывать улицы. И это часть программы, которую львовские интеллектуалы, интеллектуалы я беру в кавычки, а по сути это такие как бы идеологи нацификации Украины, значит, считают одной из частей программы 3D. Значит, они считают, что нужно дерусифицировать Украину. И, кстати, они считают, что нужно дерусифицировать и Россию после окончательной и безоговорочной победы, которую, конечно же, украинская армия одержит сейчас.
Прошу, а как это должно выглядеть? Дерусификация России?
Очень просто. Значит, они предполагают, что украинская, вернее, что русская культура, она должна из великой русской культуры превратиться в обычную культуру. Да? То есть, значит, занять какое-то определенное место среди большого количества мировых культур. То есть, поэтому, начинают, конечно, с Украины, значит, поэтому не улица Пушкинская, значит, переименуем там улицу в эту, либо в честь какого-нибудь национального героя Украины, какого-нибудь бывшего командира УПА, значит, либо какого-нибудь там чешского или польского писателя. Дальше, понятное дело, что хотят демилитаризировать Россию, то есть получить контроль над ядерным оружием на территории России. А через шаг хотят еще и децентрализировать Россию, то есть расколоть ее на несколько автономных частей, автономных, конфедеративных и так далее. Да? Значит, и вот там как бы сузить сам ареал распространения русского языка и русской культуры. Вот так. Вот такие амбициозные планы у львовских профессоров.
Вот вопрос следующий. Все-таки мы следим за Нэнси Пелоси, которая теперь, как выясняется, официально прибыла на Тайвань все-таки.
Все-таки прибыла, да.
Но подробности... Рисковая женщина. Вообще, конечно, любопытно, чем все это закончится. Что касается украинцев, вне зависимости от их этнической принадлежности, все-таки эти процессы дерусификации, которые, как вот мы выяснили, мы об этом и в предыдущих эфирах говорили, идут не первый год и не первое десятилетие, но насколько уже украинцы привыкли к этому процессу, или все-таки внутренние противоречия, диссонанс, да, существуют?
Ну, вы знаете, процесс действительно идет очень давно. Например, уже с конца 90-х, если мне так память не изменяет, или, может быть, с начала 2000-х, в школьной программе нет курса русской литературы в старших классах. Угу. Да, по-моему, уже и в младших, и в средних. А там есть курс зарубежной литературы, где русская литература преподается наравне со всеми другими. И это повлекло за собой серьезное сокращение числа авторов. Ну, например, в старших классах не изучается Шолохов. Совершенно не преподается литература военных лет. Великолепная лирика Великой Отечественной. В общем, там серьезные. Некрасова нет в младших классах. Вот это я, так сказать, по памяти сейчас что-то быстро воспроизвожу. Нет Островского с его великолепными пьесами. В общем, потихоньку там сокращалось знание о русской культуре. Это не вызывало серьезного отторжения. То есть не было забастовок, не было манифестаций. Ну, понятно, что в семьях это все компенсируется домашними библиотеками, значит, знаниями старших, если они есть, потому что, ну, уже выросло поколение, которое заканчивало школу в 90-е. У этих людей уже, у самих уже дети, которые пошли в школу, и мне пока сложно сказать, вот что они знают о русской культуре.
Да, это, конечно, больная тема, на самом деле. Значит, опрос мы, наверное, еще окончательные результаты, может быть, если они изменятся существенно в конце нашего эфира.
Можем, кстати, вспомнить озвучим. И про Пелоси, потому что здесь появились уже фотографии. Она спускается по трапу.
Фотографии есть.
Да, она спускается по трапу в розовом костюме и в маске.
Кирилл, хочется пошутить, но это, наверное, жесткая шутка. А нет там на фоне Пелоси какого-то дымка, где-то там поднимающегося? Ничего такого нету?
Темно.
Не хотелось бы. Темно, да?
Да, на Тайване сейчас уже вечер, видимо, поздний, если не ночь. Поэтому, так сказать, картинка такая размытая и неотчетливая.
Ну что ж, потом поработают над ней, наверное, специалисты.
Секундочку, извините, но вот тревожные новости. СМИ пишут о воздушном бое между самолетами ВВС Тайваня и Китая в Тайваньском проливе.
Нет, вот это уже действительно серьезно. При учете того, что...
Но это ссылка на СМИ, то есть это пока не официальная информация.
СМИ могут разгонять.
Да, это пока не официальная информация.
Давайте, может быть, в конце мы о Германии говорили. Вот сугубо такая новостная история, но она характерная. Про Германию мы в связи с беженцами говорили, а сейчас в Киеве обвиняют Берлин в том, что он блокирует предоставление макрофинансовой помощи Украине. Вот миллиард Европа дала, еще осталось 8, а Германия, дескать, не хочет. Ну и некоторые другие страны. Вот это звоночек или что это, как вы считаете?
Но немцы очень неохотно сейчас помогают тем, кто стал причиной их экономических проблем. И это объяснимо. Несмотря на то, что, так сказать, там существуют постоянные декларации и Шольца, и кого бы ни было о том, что да, мы на стороне Украины, будем помогать. Но вообще Европа обещала, вернее, Украина просила много, Европа много обещала, но дает сейчас, по-моему, там не больше 20-30% от обещанного. Mm-hmm. Ну, это, во-первых, связано, конечно, с европейской бюрократией, потому что, так сказать, выйти на трибуну и заявить о том, что деньги будут выделены, это одно, а вот пройти через все процедуры, согласования, я вам скажу, что европейская бюрократия, по оценкам одного из моих коллег, который работал и с американской бюрократией, и с европейской, так вот, европейская на порядок жестче, чем американская. Там в американской бюрократии 1000 согласований, а у европейцев еще больше.
Вообще, бюрократия такая, на самом деле, да?
Да.
Но бывает особо выдающиеся.
Но мы, так сказать, привыкли, что в Европе вот они сказали, и все, и деньги потекли рекой. А нет. То есть там очень серьезный процесс прохождения после политических заявлений этих денег, так сказать, через все бюрократические процедуры.
А усталость есть еще какая-то от вообще всего этого? В том числе и у евробюрократии.
Я подозреваю, что она уже появилась, потому что уже все больше и больше думают, конечно, о своей экономике, чем об Украине. А самое главное, что Украине пока нечего предъявить. То есть Украина, в которую вкладываются деньги, значит, которой отдается оружие, которое перечисляются деньги на счета, а победу украинская армия не демонстрирует. Ну, и это, так сказать, тоже настораживает. А, во-первых, тем ли мы даем, что называется, а вообще, а нужно ли вообще давать? Нужно ли, так сказать, все это продолжать, эту агонию? Либо, может быть, так сказать, если не давать, то быстрее все разрешится, и тогда, наверное, как-то, может быть, и экономика европейская почувствует себя лучше.
Ну да, дают, кстати, порционно, обещают одно, дают другое, но это понятная тактика. Пусть стороны истощают друг друга, а мы пока здесь будем руки потирать, хотя потирать руки придется, может быть, от каких-то других, по каким-то другим причинам.
Похоже.
Да, но мы следим, конечно, за Нэнси Пелоси, как она там будет себя вести на Тайване. В студии «Радио Спутник» был исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Спасибо большое.